25 декабря. Два дня после исчезновения. Еловый лес решительно устремлялся вниз с горных склонов, словно деревья получили приказ срочно занять долину. Долина была длинная и узкая, как старый шрам, а в середине текла река с ярко-зеленой водой, менявшей цвет от нежно-зеленого до ядовито-болотного. Авишот, альпийское местечко в нескольких километрах от границы, располагался как раз в центре этой декорации. Дома с покатыми крышами, церковь с колокольней, муниципалитет, полицейское отделение, маленькая больница, школьный комплекс, несколько баров и каток. Леса, горная долина, река, поселок. И чудовищного вида здания горно-промышленного управления, чужеродное пятно, никак не вяжущееся ни с прошлым этих мест, ни с их природой. Неподалеку от центра, у шоссе, располагался небольшой ресторанчик. Из его окон были видны дорога и бензоколонка, а неподалеку ярко светилась надпись «Счастливых праздников», предназначенная для проезжавших мимо автомобилей. На той стороне вывески, что была обращена к поселку, буквы шли в обратном направлении, и в результате получались какие-то загадочные иероглифы. В ресторане было три десятка столиков из голубого пластика, некоторые стояли в сторонке у стены. Все были готовы и сервированы, но занят всего один в центре. За этим столиком в одиночестве поглощал завтрак спецагент Фогель. Завтрак состоял из яиц и копченого куриного филе. На Фогеле был темно-серый костюм с мутно-зеленым жилетом и темно-синим галстуком. Кашемировое пальто он не снял, даже садясь за стол. Он сидел, выпрямившись и устремив глаза в черную записную книжку, куда вносил какие-то заметки изящной серебряной авторучкой. Время от времени он клал ручку на стол, чтобы взять вилку и отправить в рот очередной кусок. Каждое его движение было тщательно выверено, сообразуясь с каким-то внутренним ритмом. Хозяин ресторана, старик в засаленном фартуке и красной клетчатой рубахе с закатанными до локтя рукавами, выбрался из-за стойки, чтобы принести свежесваренный кофе.
«Ну, вы подумайте только! Я ведь сегодня вообще не собирался открываться! Мне говорили, ну кто поедет сюда в утро Рождества? А ведь еще несколько лет назад здесь было полно туристов, семей с ребятишками. А как нашли это светящееся дерьмо? Все сразу переменилось!»
Он произнес эту фразу так, словно оплакивал далекие счастливые времена, которые никогда уже не вернутся. До последних лет жизнь в Авишоте шла спокойно и безмятежно. Жители пробавлялись мелкими ремеслами и туризмом, но в один прекрасный день здесь появился какой-то чужак и заявил, что в недрах гор может скрываться месторождение флюорита, плавикового шпата.
«А ведь верно, старик прав», — подумал Фогель. «С той поры все переменилось».
Пришла международная компания и скупила все концессии в районе месторождения, щедро заплатив владельцам. Многие за одну ночь стали богачами, а те, кому не повезло владеть земельными участками в этих местах, обеднели, поскольку сюда перестали приезжать туристы.
«Может, и мне надо было решиться продать заведение и уехать», — продолжил старик, качая головой и наливая Фогелю кофе, хотя тот его и не заказывал. «Когда я увидел, как вы входите, я сперва решил, что вы один из тех торговцев, что то и дело пытается всучить свой грошовый товар. А потом понял, вы ведь здесь из-за той девочки, верно?»
Он мотнул головой в сторону листка, приклеенного к стене рядом со входом, Там, улыбаясь, с фотографией глядела рыженькая девочка с веснушками. И имя. Анна Лу. А под ним надпись. «Может, ты меня видел?» Номер телефона и несколько строчек текста. Фогель заметил, что старик норовит заглянуть в его черную записную книжку и прикрыл ее рукой. Положив вилку на тарелку, он спросил.
«Вы ее знаете?» «Я знаю всю семью. Замечательные люди!»
Старик вытащил из-под столика стул и уселся напротив Фогеля.
«Как вы думаете, что с ней стряслось?»
Фогель оперся подбородком на сложенные руки. Сколько же раз ему задавали этот вопрос? Один и тот же вопрос. Такие вопросы задают, изо всех сил стараясь проявить сочувствие, но в конечном итоге за ними стоит всего лишь любопытство. Болезненное, мохнатое, безжалостное любопытство.
24, — сказал он.
Хозяин ресторана явно не понял ответа, но Фогель пресек попытку попросить разъяснений.
В среднем сбежавший из дома подростки выдерживает с выключенными мобильниками 24 часа. Потом они, хочешь не хочешь, вынуждены позвонить друзьям и поинтересоваться, говорят ли про них в интернете, и таким образом себя обнаруживают. Большинство возвращаются домой примерно через 48 часов. Если не происходит никаких опасных встреч или событий, то можно утверждать, что к концу второго дня после исчезновения есть реальная вероятность, что все кончится благополучно.
Хозяин ресторана на миг смутился.
«А что происходит потом?» «А потом обычно вызывают меня».
Спецагент встал, порылся в кармане и положил на стол банкноту в 20 евро, плату за завтрак. Потом направился к выходу, но у порога остановился и обернулся к старику.
«Послушайте меня, не продавайте ресторан. Скоро здесь снова будет полно народу».
На улице стоял холод, но небо было чистое и светило яркое зимнее солнце. По шоссе то и дело проносились грузовики, и полы пальто Фогеля шевелило ветром. Спецагент неподвижно стоял на площадке перед рестораном у бензоколонки, засунув руки в карманы и смотрел куда-то вверх. Тут у него за спиной появился голубоглазый парень, лет 30, тоже в костюме, при галстуке и в пальто, только не в кашемировом. Его светлые волосы были разделены пробором.
«Здравствуйте», — сказал он,
но его приветствие осталось без ответа.
«Я агент Борги», — продолжал парень. «Мне велели вас встретить».
Фогель не удостоил его вниманием, по-прежнему глядя в небо.
«Брифинг начнется через полчаса, как вы и хотели. Все в сборе!»
Борге подался вперед и понял, что старший по званию рассматривает что-то над площадкой возле счетчика бензоколонки. Там виднелась камера слежения, направленная на шоссе. Фогель наконец-то повернулся к парню.
«Это единственная дорога в долину?»
Борге ответил почти сразу. «Да, сеньор Фогель! По-другому в долину ни въехать, ни выехать. Шоссе пересекает ее из конца в конец».
«Прекрасно», — сказал Фогель. «Тогда отвезите меня на тот конец».
Спецагент быстрым шагом направился к темному автомобилю, на котором приехал Борги. Тот, секунду поколебавшись, пошел за ним. Несколько минут спустя они уже въезжали на мост, который, изогнувшись над рекой, вел в долину. Молодой полицейский дожидался на обочине у машины, а Фогель, встав посреди шоссе, снова занялся изучением камеры слежения. На этот раз она была закреплена на шесте сбоку от дорожного полотна. Проезжающие мимо машины возмущенно гудели, но Фогель, не отвлекаясь, бесстрашно делал свое дело. Как бы то ни было, для Борги такой поворот событий был не только непонятен, но и представлял собой некоторый парадокс.